зачем нужно две вот этих вещи, которые противоречат друг другу? С одной стороны, мы должны идти путем правды. То есть осознавать наше действительное состояние, в котором мы чувствуем, что не удаляемся от эгоизма и не приближаемся к любви к ближнему. И насколько нам недостает того, чтобы в мире возвеличилось и осветилось имя Творца. А пока мы видим, что духовность не очень важна нам, мы чувствуем, что у нас есть большой недостаток. Мы сожалеем об этом. Нам больно от того, что мы так далеки от Творца. И все это называется правда. Это значит, что мы ощущаем наше состояние согласно нашим же органам восприятия, нашим чувствам. Еще нам дан путь – вера выше знания. То есть не считаться с нашими чувствами и понятиями, а верить, что, безусловно, Творец знает, что хорошо для нас, что плохо, Он наблюдает за нами. Поэтому Творец хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. А лично мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу работать, чтобы доставить наслаждение Творцу. Поэтому главное, что я должен делать, служить во имя Творца. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее, в келим высшего, восприятии высшего, я нахожусь в состоянии совершенства. И поэтому я доволен своей работой от того, что удостоился служить царю, пусть даже на самой низкой ступени. Я рассматриваю это как самую большую заслугу, то, что Творец дал мне возможность немного приблизиться к Нему, хоть в чем-то. И сейчас мы можем понять две вещи. Первое – правда. Когда человек видит свое истинное положение, и поэтому у него есть возможность для искренней молитвы. Потому что тогда у него есть хисарон, ощущение недостатка, который нужно заполнить. И поэтому Творец может молиться Творцу, просить, чтобы он восполнил его недостаток. Тогда он может подниматься по ступеням святости. Второе – путь веры. Это свойство совершенства, которое дает человеку возможность искренне благодарить и восхвалять Создателя. Тогда он может находиться в радости.
Есть желание получать созданное светом в соответствии со свойством отдачи. И оно должно прийти в уподобление свойств ему, хотя это и желание получать, но должно дойти в своей внешней форме к отдаче, благодаря тому, что приобретает свойство доставления наслаждения на все свои действия. И поскольку есть состояние получения и состояние отдачи по отношению к желанию получать, которое находится в определенном состоянии, в намерении, в намерениях испорченных, и надеяться на следующее состояние, где намерения будут более исправлены, и тогда мы говорим, что человек находится в процессе продвижения или подъема по ступеням. Когда в нем всегда остается впечатление от двух состояний, имеющегося, теперешнего, которое называется знанием, кто я, что я, сколько мне недостает теперь, чего именно недостает, от чего я впечатляюсь, к чему я стремлюсь. Это в ощущении. И он должен проверить все. В соответствии с правилом нету судьи, кроме того, что видят его глаза. Как можно более объективным, независимым, и есть состояние, к которому он стремится, насколько он может себе его представить. Это называется состоянием веры. И он проверяет свое состояние со стороны высшего. Почему более высокая ступень создала в нем такое состояние, когда он чувствует себя в недостатке, в беспомощности и так далее, и так далее. И тогда, когда он хочет слиться с высшим или с более высокой ступенью, или почувствовать, каким образом она светит ему в теперешнем состоянии, тогда он находится в вере, выше своего знания. Это называется вера выше знания. И тогда он должен все принимать как совершенное. Все делает высший, все дает высший. Я должен быть доволен тем, что он дает. В его глазах это вещь, которую я должен получить, и тогда я получаю это без всякой критики с моей стороны, и так это должно быть в двух состояниях, поэтому необходимы оба они, истина и вера. Когда трепет нижнего, то есть его подготовка, должен достичь соответствие Высшему, и тогда они будут играть как одно целое. Я повторяю еще раз. Трепет нижнего должен быть, то есть впечатление его, подготовка должна соответствовать Высшему, и тогда они будут играть как одно целое, когда будет связь между ними. И не может быть, чтобы вышло какое-то действие, явление, чтобы оно раскрылось в реальности, если нет какого-то соответствия между Высшим и Нижним. Если его нет, то это раскрывается в таких же формах, как и в нашем мире. Но в духовном это раскрывается только лишь в соответствии с уподоблением. И это выше знания со стороны Высшего, и тем самым он себя приводит в соответствие знанию Нижнего. И это хорошо выяснено в музыкальных инструментах и во всех видах связи.
Что это за вибрации творения относительно Творца? Как нам это может помочь достичь Творца, сделать соответствующими Ему нас?
Мы не понимаем, насколько наши состояния правильные и хороши. Потому что, по сути, ничего не меняется, кроме нашей реакции, впечатления нашего. Это удивительно, насколько от самого плохого состояния до самого хорошего, от жизни до смерти, неважно что, это все приходит в соответствии с ощущением человека, то есть впечатление человека от того, как он впечатляется от этой постоянной реальности. Нам кажется, что действительность меняется, и то, что не делает разум, делает время, но все-таки говорится о наших внутренних процессах. Или же они проходят в нас, наши чувства, или же они меняются в соответствии с какой-то своей внутренней программой, или же мы можем прибавить сюда наши отношения, которые ощущаются нами как изменения в темпе, в процессе. Нет времени и нет изменений, кроме как нашего отношения к реальности, которая дает нам ощущение времени. И спрашивайте больше, может быть, я смогу ответить. Да, Ицек?
Что это за состояние, о котором он спрашивает? Человек подходит к входу в духовный и в последний момент уходит назад.
Это то, что происходит. Потому что вход открывается только если он принимает условия высшего. Пока он не приблизится, он каким-то образом может терпеть, но совершенно отрезать себя от прошлого и принять будущее, потому что вход — это граница между прошлым и будущим. На это он не способен. И возвращается.
Чего недостает в такой момент?
Чего недостает? Поддержки. Обычно. Окружение. Сила поддержки. Что мы? Мы не изучаем действия Творца вообще, но мы изучаем действия Творца, которые мы можем пробудить. Только эти, а не все. И поэтому нам важно только знать, как мы можем быть эффективными. А мы помочь этому можем только с помощью поддержки. Ты хочешь добавить или спросить?
Спросить.
Ну.
Точно продолжить вопрос Ицека. Здесь сказано, он говорит о том, как бы прийти к такому напряжению, как собрать все эти сочетания трепета в одном месте. Достаточно им половины путешения, и поэтому они работают, чтобы получить награду, если бы возвысили свои пути раз и навсегда, на 10 пядей.
Потому что это все рассеяно по отношению к тем результатам, которые ты ожидаешь. И это должно быть только по отношению к раскрытию силы отдачи в мире, чтобы ты был сфокусирован только на этом.
Вот здесь четко ощущается, надо провести особый процесс, и вроде невозможно прийти к этому прорыву иначе.
Это можно только в вере в высшее знание. Мы не понимаем, что это такое. Мы сейчас приближаемся к этому даже в семейной нашей жизни. Мы достигнем состояния, когда никто не сможет вытерпеть другого, никто не сможет понять другого ни в семье, ни на улице, нигде. Мы уже научились на протяжении всей нашей истории, насколько мы не можем понять друг друга. Насколько один народ не может понять другого. Если у него что-то повернуто в голове в сравнении с тем, что у меня повернуто, я не говорю, что это повернуто в хорошем или в плохом направлении. Один по отношению к другому несовместимый, тогда есть различие. Мы называем это ментальностью. Различие взглядов на жизнь, взглядов на мир, принятие решения, выполнение во всем. И ты не можешь. Это две различные частоты, которые не могут встретиться и включиться одна в другую. Не могут. Ты видишь, мы с нашими соседями, мы не способны достичь таких отношений. у них мысль, взгляд на вещи совершенно иные. И не только между нами, это между каждым происходит. Только между народами это более очевидно. А внешне могут как-то, ведь все могут есть, отдыхать, и воспитывать детей и так далее. Когда мы занимаемся только внешним, все в порядке. Потому что у всех есть те же проблемы и те же потребности. Но когда ты приходишь к пониманию его мысли, к его отношению к жизни, ты перестаешь понимать, если углубиться в это. Я говорю о людях, которые хотят исследовать явления. Ты не можешь понять и не можешь. И тогда тебе понятно, насколько ты не можешь быть с ним в едином обществе. Это не говорит о том, что невозможно связаться между людьми. Но когда мы углубляемся в это, мы видим, насколько каждый отличается. И это отличие менталитета, в особенности между народами, очень выделяется. Что мы можем сделать? Только идти верой выше знания. Поэтому сейчас нам раскрывается все больше и больше это разделение между людьми, когда никто не понимает другого, и каждый желает укрыться в своей квартире, в своей комнате, в своей машине, находиться только в своем мобильнике и перед экранами. И это раскрывается все больше. А когда понадобится наладить связь, это может быть создано только над всеми этими различиями, то, что называется «выше знания». Люди будут еще более отдалены друг от друга, еще более отличаться. И необходимо только понять это свойство, которое называется «выше знания». И это особая вещь, когда всегда на более высокой ступени только там ты можешь найти связь между вещами противоположными на твоей сегодняшней ступени. Это очень чувствуется. Политики понимают и говорят об этом, но насколько они понимают? Это именно так. Невозможно прийти никаким соглашением в конечном счете. К пониманию, конечно, нет. Он говорит в своей форме на 100% прав. А ты тоже говоришь, и ты на 100% прав. И невозможно создать связи между вами. Это именно так. Только выше знания. Иначе нет шансов достижения мира, согласия, создающий мир в высотах. Он сделает мир с нами. Вот и все. А не то, что сделает с нами мир, когда у нас здесь, на нашей ступени, будет мир. Нет. Если мы немного поднимемся, тогда это произойдет. Поэтому нет смысла искать просто так. Это нереально. Но
он здесь говорит о состоянии, где надо сделать определенный процесс. Вы его называете поддержка, мы тоже так называем. Но здесь иное что-то, какое-то внутреннее накопление согласия. Один раз и навсегда идем на что-то, чтобы прийти к правильному хисарону. Вообще надо напряжение определенное. Над этим напряжением ты делаешь шаг, иначе ты ничего не сделаешь. Как прийти к этому напряжению? Я не знаю, надо общее согласие, что-то изменить, общее мнение.
Поддержка.
Ну,
вот и все. Это то, что я называю поддержкой. Найди более мощное слово.
Что
пройти этот вход ты не сможешь без поддержки, без того, чтобы подталкивали тебя сзади и вызывали на тебя. Потому что, что называется пройти этот проход? Это называется, когда я связываюсь с различными келим, когда вместе с ними, между нами, мы раскрываем то, что есть за этим входом. Мы между нами это раскрываем. И тогда мне нужна поддержка от них или нет? Эта поддержка от чего зависит? От того, насколько я могу пробудить их. Они существуют сами по себе? Нет. Я могу сказать, что я, насколько я их пробуждаю, они существуют и поддерживают меня. Это мои части. Только они представляются мне так, как будто у них есть свободный выбор и заслуга, и не против меня и так далее, для того, чтобы я себя исправил, выстроил так, чтобы привел их к тому, чтобы они поддерживали меня. Я тем самым должен принизить свой эгоизм и так далее, и так далее. Это игра, это театр. Передо мной показывают всевозможных людей за и против, ненавистников и любящих, чтобы я все эти формы привел с ними в исправление. Но не существует? Нет. Я в соответствии с ними должен производить всевозможные действия. Один раз я отношусь к ним так, что они товарищи, существуют, ненавистники, враги, любящие и так далее. Это называется в знании. В следующий раз я иду выше знания и получаю их как проявление Творца. Из двух этих взглядов у нас и вся Тора наше учение. Да, Муше.
Возможно ли объяснить понятие «выше знания» без Творца? Потому что это очень возвышенно. Как вы это объясняете светскому человеку?
Что?
Что значит «выше знания»? Есть мое знание, в нем я на 100% прав. И ты обычно на 100% прав. Но нам надо прийти к соглашению сверх нашей справедливости, что мы правы. Как это «выше знания» здесь...
Выше знания называется то, что происходит в знании более высокой ступени. У меня это выше знания, у него это уже в знании. У него две противоположности могут стать одним целым, потому что они исходят там от одного этого корня. А у меня это противоположности. Потому что я не способен подняться над своим знанием. И всегда это так. И в этом мире в каждую секунду так мне это представляется. Краски, звуки, о чем бы ты ни сказал, все это собирается, всего лишь возвращается к одному свету. Но посмотри, насколько это в нашем мире делится на всевозможные детали. У меня на моей ступени две противоположные вещи, противоречащие, с более высокой ступени, на ней они соединяются к совершенству. Как я могу прийти к этому? Я не могу прийти к этому, потому что я привожу к совершенству сами вещи, а только к тому, что довершаю намерение. И я не могу связать несколько веществ и создать единое вещество. То, что здесь красное, здесь зеленое, они могут к чему-то привести. И вследствие того, что они приводят к чему-то, в этом они соединяются. Вследствие того, что они приводят к чему-то. Скажем, родители соединяются в ребенке, в любви к ребенку. Пока что они могут даже находиться в состоянии, когда они очень-то выяснили свои взаимоотношения, они могут быть плохими. Но в ребенке они соединяются в маленьком. Вот и все. И соединение в намерении, не в самой сути вещей. В самой сути вещей каждый занимается своим. Этот занимается красным, этот зеленым. Только так мы соединяемся. Поэтому высшее знание называется, когда в самом знании я не могу соединиться, я не могу. Ты слышишь, и я слышу. Ты чувствуешь, и я чувствую. Мы не можем сравнить наших ощущений, впечатлений. Нет у нас критериев, когда мы можем сказать, что ты и я. Если бы мы вообще были тем же самым, мы были одним целым, а не двумя. То есть с самого начала мы знаем, что если каждый, что мы двое, каждый чувствует по-другому, слышит, понимает, все иначе. Не там противоположно и далеко, но в чем-то отличается. Иначе это бы, они были бы не двумя объектами, а одним. Так как же соединяются? И если бы они полностью соединились, оба бы исчезли и стали одним целым. Но нет такого. Наоборот. Эгоизм, который находится еще между нами, тоже должен участвовать в мнении. С помощью него мы поднимаем силу соединения на уровень 125 ступеней. Это все с помощью эгоизма. Так как же мы это делаем? И объясняют нам, что только с помощью намерения. Поэтому, кроме желания, Творец заложил в нас искру намерения, отраженный свет, и с помощью него мы можем выяснить, кто мы, и искать, как объединиться, несмотря вопреки всех различиям в наших основах. Когда каждый отличается, только в намерениях мы можем это сделать. Поэтому никто не требует от другого. Почему ты не как я? Почему ты в намерении не как я, а я по отношению к тебе не в том намерении, по отношению к Творцу? Только в намерении, но не в свойствах. Только глупец может находиться в претензиях к кому-то, почему он такой-то, такой-то и такой-то, скупец, ленивец, властолюбец и так далее, и так далее. Неважно кто. Мы не можем с этим подходить один к другому с претензиями в группе. А в материальной жизни, в семье, там это зависит от того, каким, на каком уровне живет семья, в знании или выше знания. Если в знании, то ничего не поделаешь. Различные отличаются, и ничего не поделаешь, пока не могут уже терпеть друг друга, а затем разводятся. Как может наладиться связь? Только выше знания.
Я своего сына не видел уже месяц. А сейчас, когда я его снова увидел и обратил внимание, совсем другой человек. Он так сильно изменился, продвинулся. Ему всего 7 месяцев. Мы тоже вот так день ото дня меняемся?
В последнее время, да, мы очень меняемся изо дня в день. Мы не очень-то осознаем этого, потому что если ты спросишь человека, просто так в жизни, это он проходит, поэтому не чувствует это со стороны, но мы очень-очень меняемся в осознании, восприятии, в понимании, в постижении, очень. Это в этом году, я не знаю, ну, как за последние 5 лет. Вот таковы темпы, я думаю. Очень быстро. Тот, кто сможет удерживаться и продвигаться в участии, конечно, со своей стороны, не просто так сидеть и или стоять как стул. Он очень продвинется в осознании, в видении, в духовном продвигается не внезапно. Внезапность — это только в последний момент, как находка. Но усилие — это аккумулятивный процесс, накопительный, когда постепенно скапливаются всевозможные ощущения в разуме, в чувстве. такие противоположные им, пока эта система не выстраивается в человеке, поскольку если внутри у тебя не будет этой модели, как же ты раскроешь? Плод для того, чтобы родиться, он должен быть готов изнутри ко всему. Кроме как к той капле воздуха, которая придет к нему извне. Но он же приходит к такому виду, когда уже готов вытерпеть сам воздух. Там он находится в воде, в утробе. Он выходит на свет, в воздух мира. И также вместо того, чтобы как он получал весь воздух и питание через пуповину, он получает из других келим. Но только эти келим приводятся в действие. Все остальные уже готовы и работают уже давно в таком виде, как и в прежнем, так и в новом. Работают так же. Но это вещи очень... Он только меняет, с чем находиться в связи. В нашем мире это кажется очень отличающимся. Я получал кровь от матери, теперь я работаю со своей кровью, с внутренней циркуляцией своей. Оставь, не стоит входить в это слишком глубоко, это вещи очень сложные.
С помощью Зоар мы можем подняться на следующую ступень. Быть более соответствующими Творцу. Соответствие только по мере объединения между нами. Тогда мы более соответствуем Высшему Свету. Тогда Он воздействует на нас и объединяет нас по нашему устремлению быть объединенными. Свет объединяет нас, и тогда мы становимся подобными. Тогда Он наполняет нас. Просто вперед.
347 пункт. Почему здесь упоминается выход из Египта, как сказано, который вывел нас из земли египетской? Потому что когда они вышли из Египта, то вошли в Малхут. И египтяне были уничтожены Творцом с помощью Малхут, царства. И поэтому упоминается выход из Египта на своем месте. И на своем месте он предупредил их, сказав: «Я Творец, который вывел вас». На своем месте, потому что заповедь Цицит — это место Малхут. 348 пункт. Сказано: «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему чудеса». Что значит «как во дни»? Ведь нужно было сказать «как в день». Ведь они вышли за один раз и не задерживались. Но это означает «как высшие дни», то есть Хагат Нейзе Рампина, которыми благословилась Кнессет Исраэль. Итак, в будущем Творец выведет Израиль из изгнания с помощью дней Зерампина. И тогда сказано: «И скажете в тот день, благодарите Творца, призывайте имя Его, возвестите в народах о деяниях Его, напоминайте, что возвышено имя Его. Славьте Творца, ибо великое сотворил Он, ведомо будет это по всей земле». Ведомо будет это, потому что теперь известна она, Малхут, благодаря облачению в талит заповеди, то есть цицит. В это время станет она известна на многих путях своих, ибо явит Творец чудеса и знамения в мире. И тогда сказано: «В тот день будет Творец един, и имя Его единно». Статья «Птица», Ципор, первый пункт. «И увидел Балак, сын Цепора, все, что сделал Израиль с эмореями. Увидел с помощью созерцания мудрости, и увидел глазами мудрости, хохмы. Увидел с помощью созерцания мудрости, как сказано, и взглянул Авимелех, царь Плештим, в окно как сказано, в окно выглядывала и причитала мать Сисры. Но, конечно, это окно мудрости, расположенное в окончании границы звезд, и это окно матери Сисры и окно Авимелеха. И они являются окнами мудрости, хохмы. Есть много окон. Но есть одно окно, в котором пребывает вся мудрость. И в нем видит тот, кто зрит в корень мудрости, хохмы. И также здесь... «И увидел Балак с помощью своей мудрости», то есть через личное окно. Объяснение. Луна — это Малхут, называемая Нижней Хохмой. И от нее получаема основная хохма. А есть звезды, которые светят и искрятся хохмой. И это части Малхут и ее воинств. И в окончании границы их свечения находятся окна, от которых внешние свойства получают хохму. То есть тонкое свечение и не более. И увидел Балаак, то есть видел с помощью созерцания мудрости, подобно Авимелеху и матери Сисры, окно мудрости, расположенное в окончании границы звезд. То есть окончания границ звезд установились в виде окон для внешних. Но есть одно окно, окно Хохмы, окно Малхут, и туда не подойдет никто чужой. Второй пункт. Сын Ципора. То есть он относится к одному из потомков Итро, который звался Ципором. Однако именно сын Ципора, то есть все его занятия были связаны с Ципором, так как колдовства его совершали со множеством видов этой птицы Ципор. Брал он эту птицу, ударял ее травой и бросал в воздух. Совершал действия свои, произносил заклинания, и эта птица являлась с травой в клюве своем и начинала щебетать ему. И он помещал ее в одну клетку и совершал перед ней воскурение, а она сообщала ему множество вещей. Он совершал колдовства, а птица щебетала и взлетала, направляясь к прорицателю, и тот извещал ее, и она являлась. И все слова его были у этой птицы. Птица означает идолопоклонство, то есть гар-клепот. И колдуны, желающие получить от нее мудрость и знания, должны притянуть для нее двое мохин хохмы и бины, то есть правую и левую линии. И тогда эта птица сообщает им все, что они хотят. Однако внешние удерживаются только в свойстве манула, то есть в экране Малхут свойства суда. И как же они могут притянуть моах правой линии к этой птице, являющейся свойством вагбины, называемым хохмой? Поэтому они вначале пробуждают суды манулы, дающие им силы удерживаться только в Малхут. А затем выпускают эту манулу в воздух бины, по примеру святости, и суды удерживаются в бине, и эти суды уменьшают бину до ваг без рож. И тогда они тоже могут удерживаться и притягивать света от ваг бины, которые становятся мохом правой линии этой птицы. И он является хохмой этой клипы. А после этого они притягивают мох левой линии к птице, когда с помощью колдовства и заклинания они соединяют эту птицу с Азаэлем, который называется прорицателем. И это свечение гар хохмы левой линии, которая упала в горы тьмы. И оттуда притягивается к этой птице мох левой линии, которым пользуется сверху вниз, как свойственно внешним. И после того, как они притянули к этой птице два этих вида мохин, птица раскрывает им все, что они хотят. И сказано, именно сын Ципора, так как колдовства его совершались со множеством видов этой птицы, Ципор, как с видами, относящимися к моху правой линии, так и с видами, относящимися к моху левой линии. Брал он эту птицу, ударял ее травой. Трава — это суды манулы, которые дают им возможность удерживаться только в Малхут. И он бормотал и ударял этой травой, чтобы пробудить суд в Малхут. А затем бросал эту траву в воздух бины, чтобы умолить бину с помощью этой травы. И для того, чтобы производимые им действия были успешными, он совершал действия и шептал заклинания, так как даже с помощью колдовства без пробуждения снизу он не может действовать наверху, как это происходит в святости. А пробуждение снизу должно совершаться с помощью действия и речи. Вследствие того, что он совершал действия и шептал заклинания, эта птица являлась с травой в клюве своем, и эту траву птица добывала из воздуха бины, и после этого брала своим клювом и удерживалась в вак бины. И начала щебетать ему, то есть радовалась ее получению. Однако из-за того, что это привело ее к отсутствию гар, считается, что с помощью своих деяний он помещал ее в границы, словно в клетку, и она не может освободиться по своему желанию, и совершал перед ней воскурение, то есть этими воскурениями поднимал дух ее, и птица раскрывала ему множество вещей, которые относились к этим мохин-девак. И для того, чтобы восполнить ее свойством гар, надо привлечь к ней мох левой линии. И поскольку левая линия святости не светит сверху вниз, а всем стремлением внешних является притяжение левой линии сверху вниз, он посылает птицу к Азаэлю, обитающему в горах тьмы. И хохма у него притягивается сверху вниз. И он совершает свои колдовства, то есть пробуждение снизу, и тогда это... Птица щебечет и взлетает, направляясь к прорицателю, то есть к Азаэлю, обитающему в горах тьмы. И он извещает ее, то есть наполняет ее от своего свечения левой линии. И эта птица, после того, как получила мох левой линии от Азаэля, возвращается и является к Балаку, и он пользуется ею в своих целях и получает от нее все, что желает. И все слова его были у этой птицы, то есть он использовал ее всегда. Третий пункт. В один из дней он совершал свои действия и взял эту птицу, и она улетела себе, и, задержавшись, не являлась к нему. А сам Балак очень огорчился, и прежде чем она явилась, увидел одно огненное пламя, которая, устремившись за птицей, опалила ей крылья. И тогда он увидел что увидел, и испытал страх перед Израилем. Как зовется эта птица, известно. И все, кто пользуется и знает, как пользоваться этой птицей, не знают колдовства ее, как знал Балак. Объяснение. Вместе со свечением хохмы в левой линии нисходят суровые суды на голову грешников, а также внешних, желающих притянуть свечение хохмы сверху вниз. И есть в них два вида суда. Первый. Суды мужской стороны Захара, исходящие от свечения самой хохмы. Второй вид. Суды женской стороны Нуквы, то есть исходящие от силы экрана, которые раскрываются в конце судов мужской стороны, как сказано, у входа грех возлежит. И с помощью двух видов судов Моше поразил двух эморейских царей, ибо в это время притянул Моше свечение хохмы левой линии, и раскрылись вместе с ней два этих вида судов. И поскольку эти два царя притягивали хохму сверху вниз, как свойственно царям эморейским, то были убиты и уничтожены этими судами. Сихон, царь Хешбона, был уничтожен судами мужской стороны Захара, а Ог, царь Башана, был уничтожен судами женской стороны Нуквы. И в этот час Балак тоже занимался своей птицей, желая притянуть хохму сверху вниз. И поэтому пострадал как он сам, так и его птица от этих двух видов судов. И поэтому сказано, в один из дней он совершал свои действия и взял эту птицу. И это было в то время, когда Моше уничтожал Сихона, царя Хешбона и его народ. Вследствие притяжения хохмы с помощью левой линии святости, он уничтожил всех тех, кто притягивает хохму сверху вниз, и благодаря этому уничтожил Сихона, царя Хешбона, и поэтому напал страх и ужас на эту птицу, и она, вспорхнув, улетела, и не возвращалась к нему, как обычно. И поэтому он очень сожалел о случившемся. И прежде чем она явилась, увидел одно огненное пламя, которое, устремившись за птицей, опалило ей крылья. И это было в то время, когда Моше уничтожил Ога, царя Башана, с помощью судов Нуквы, называемых огненным пламенем. И поэтому это огненное пламя преследовало также и птицу, в которой содержится сила притяжения хохмы сверху вниз, и опалила крылья ее, но не уничтожила ее окончательно, потому что она исчезла и скрылась от Балака. И он не пользовался ею в это время сверху вниз. Однако опаливание крыльев — это сгорание ее гар. И она не может больше взлетать в воздух и притягивать хохму. И тогда он увидел то, что увидел, как сказано, и увидел Балак, сын Цепора, все, что сделал Израиль с амореями, так как видел все это по птице своей, которая тоже пострадала от этих двух видов судов, которыми уничтожил Израиль царей эморейских, и испытал страх перед Израилем, как сказано, и очень испугался Моав этого народа. И имя этой птицы известно, потому что все имеющееся у нее хохму она получила от ангела Азаэля, повергнутого с небес на землю в горы тьмы. И после того, как он повергнут в горы тьмы, он не может больше притягивать хохму даже в малой мере. И вся хохма, что в нем, это та, которая воспринята им с того времени, когда он был на небесах. И поэтому птица, получающая от него, зовется известной, что указывает на прошедшее время, когда он находился в небесах, а не знанием дат, что указывает на настоящее время, потому что теперь он пребывает в горах тьмы, закованной в железные цепи.
Получается, что сильная связь возникает именно с помощью третьей линии. Это непонятно.
Что, средняя линия виновата в том, что она меньше всего понятна, но она мощная связь, сильная?
А в чем его сила?
Сила в том, поскольку связь Бины и Малхут, которая произошла с помощью средней линии, это связь, которая в каждом месте может существовать. Они удерживают друг друга. Они связаны и Биной Малхут, и в Бине находится Кетер. И на средней линии есть Кетер, Хохма, наполнена все светом. Внизу под средней линией есть Бина, и ниже все сферот. Это говорится о взаимовключении внутри желания. А средняя линия — это как золотая середина. Это место самое надежное, самое стабильное. Содержит в себе и Творца, и Творение вместе. Оберегает тебя от всех проблем. Почему? Он говорит тебе, дружок, тебе нельзя использовать получающий килим. Такие, как они есть. Только во включении в бину. Выдающий килим. Это называется выше знания. Все снизу вверх в подъеме в Ацилут. То есть средняя линия — это принцип, без которого ты не можешь произвести ни одного действия после того, как раскрылся левый эвен в каждом месте. Благодаря разбиению килим. Какая польза вообще в разбиении килим? Первая польза в том, что раскрылась в творении Лева Эвен, каменное сердце. Это его истинная природа. Это желание получать, которое не может не быть противоположно из света. И поэтому необходима средняя линия. Весь вопрос, то, что мы считаем здесь к окончанию книги «Зор», независимость экономическая, независимость политическая, ведь эти люди сегодня находятся в той прослойке, которая определяет будущее государства. Они находятся там, где принимаются решения.
Они не принимают никаких решений. Они не принимают никаких решений. Решения принимает либо Творец, либо Свет на 100%, либо на несколько процентов, так, чтобы ты мог также со своей стороны принять посильное участие. Никто не принимает никаких решений здесь, внизу, в этом мире. Это схема очень проста. Здесь люди, здесь источник света, который влияет. Он влияет. Свет. Мы можем повлиять на Творца согласно закону совпадения по свойствам, и тогда приходящий свет влияет на нас уже вот таким замкнутым циклом, так что это ощущается в нас согласно нашим желаниям. Когда мы поднимаем ман, что мы просим? Мы просим, дай нам готовность, предпосылки, чтобы получить твой свет в соответствии с ним. Свет дающий. Свет дающий. А я получающий. Что я прошу своим маном? Моя просьба, дай мне, помоги мне стать в чем-то готовым к отдаче. Не, собственно, дающим, а немного в подобии хотя бы. Чтобы между нами возникла связь. Тогда мы не будем в противоречии друг другу. Это то, что я прошу. Это подъем ман к исправлению. А затем уже приходит соединение. У нас есть обращение, запрос на исправление, затем есть уже запрос на действие. И таким образом мы действуем заодно со светом. Если мы не действуем заодно со светом, если, Боже упаси, нет поднятия ман, тогда свет приходящий — это путь страдания. Он приносит нам страдания. Свет обращается во тьму. Самые сильные удары. Нет другой силы, кроме света. Но либо он действует через по ним, лицевую часть, либо через Ахурайм, обратную часть относительно нас. И тогда это проблема, как нам его принимать. Поэтому наше действие — это как подготовить себя к правильному его принятию. И это зависит от человека, насколько он понимает, насколько он чувствует, насколько он готов, идет вперед. Где он находится? Он должен, в конечном счете, мы должны развивать наше сознание. Я очень надеюсь, что больше и больше людей начинают слышать и хотеть знать. Надеюсь, что это будет действовать. Может быть, что только интернет и телевидение наше уже смогут выполнить эту работу.